Здравствуйте, друзья! Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». И у нас в гостях Владимир Александрович Гомельский. Четырехкратный чемпион Советского Союза по баскетболу, мастер спорта международного класса, известный телекомментатор, журналист потрясающий. Ну, конечно, первая, наверное, главная любовь все же баскетбол. Ну и давайте начнем вот с последних новостей. Продолжают армейцы бороться за то, чтобы все-таки выступить в следующем году в Евролиге. Подали заявку на участие в следующем сезоне. Мы сейчас не будем прогнозировать ничего, потому что это дело-то такое сложное. А нужно ли вообще, в принципе, вести эту борьбу сейчас в этих условиях, которые создались?
С моей точки зрения, да, нужно.
Даже если шансов не очень много?
Ну, никогда это нас останавливало. Шансов немного. Бороться надо, за себя же боремся. За свое имя. За то, чтобы нас не вычеркивали.
Ну, это уже произошло совсем недавно. Все наши клубы, не только ЦСКА, но и «Зенит» и «Уникс», они пока что отстранены. И вот последняя часть сезона прошла. К сожалению, вы без нас. Нам приходится теперь концентрироваться на внутреннем чемпионате.
Это правда. Но это же не только в баскетболе. Это во всех видах спорта. И бороться за себя нужно не только баскетболистам, не только ЦСКА, но и футболистам, и волейболистам. Всех, кого отстранили, всем нужно бороться.
Андрей Ватутин, президент армейского клуба, сказал такую вещь, что без участия в европейских соревнованиях выжить можно, но сложно развиваться. Вы как к этой фразе относитесь? Согласны? И почему?
Я с Андреем согласен. Для того, чтобы развиваться, нужно быть свидетелями и участниками этого самого движения развития. А где еще можно это наблюдать в Европе, как не в сильнейшей лиге, в Евролиге? Куда идет баскетбол? Как он развивается? Что нам нужно сделать, чтобы не отставать, а быть в лидерах? Все правильно. Проверять себя на сильнейших.
Ну вот смотрите, какая ситуация возникает. Взять в пример братьев американцев, которые действительно создали, построили лучшую лигу мира. Тут вряд ли можно сомневаться, как к ним политически не относись, но это действительно потрясающий продукт. Ведь они же, не оглядываясь ни на кого, многие десятилетия строили собственный дом, в котором теперь уютно жить, и в который с большим удовольствием приезжают и из той же самой Европы.
Тоже естественно. Это опять часть процесса. Баскетбол в Штатах зародился. Они его развивали. Они идут впереди всех. Это машина по производству баскетболистов высокого класса работает, начиная со школы, причем не с детской спортивной, а с каждой школы в Америке, и заканчиваясь в НБА. И понятное дело, что баскетболистам всего мира хочется попробовать свои силы в лучшей лиге, и туда, да, с удовольствием едут. Потому что, в первую очередь, Национальная баскетбольная ассоциация – это коммерческая организация, которая занимается зарабатыванием денег, и у них это отлично получается.
А какая здесь связь с развитием игры? Ну, в смысле, что они хотят больше денег? Вы это имеете в виду?
Связь простая и логичная. Чем более качественный продукт, тем дороже его можно продавать. Чем лучше игроки собраны в Национальной баскетбольной ассоциации, тем дороже продаются права на трансляции, тем дороже стоит билет входной, тем больше спонсоров хотят поучаствовать там рекламой своего товара, то есть за это тоже платят деньги. Ну, в общем, как сказать, это прямая связь.
Нет, я просто пытаюсь найти некий путь для себя хотя бы, определить, как сделать так. Ну, ладно, бог с ним, с, так сказать, деньгами и всем остальным, но хотя бы сделать так, чтобы в России, в нашем чемпионате на каждый матч, как в Соединенных Штатах, приходило по, хотя бы не там по 20 тысяч, как у них, да, но хотя бы заполняли те дворцы, которые имеются. Но ведь у нас же этого нет, мы все на Европу смотрим. Как мы там выступаем?
Зритель приходит на спортивное соревнование. Что он хочет увидеть? Он хочет увидеть борьбу, и он хочет увидеть звезд. Вот у нас отечественных звезд без легионеров явно не хватает. Раз. Второе. Мы не занимаемся продвижением своего вида спорта в СМИ. С тем, чтобы о баскетболе писали, рассказывали, говорили много, ну и иногда показывали на телевидении. И если мы не будем этим заниматься, то так и будет. В 5000-й дворец от силы 1500 придет. А еще мне очень хотелось бы, чтобы вопрос со звездами у нас решался, ну, как бы на системной основе, чтобы наши детские спортивные школы с Дюшоры и ЦОПы готовили игроков высокого класса. которые, приходя в профессиональный клуб, не терялись бы там, не садились бы там на банку на несколько лет, а играли бы и показывали свое мастерство. Для этого, несомненно, нужно улучшить качество работы наших детских тренеров.
А что для этого не хватает? Средств, внимания, не знаю чего, кадров?
Методической подготовки. К сожалению, я все время вспоминаю, отсылаю всех к событиям развала СССР. В Российской Федерации катастрофически уменьшилось количество вузов, в которых бы готовили тренеров по баскетболу. И второй момент. Программа подготовки тренеров по баскетболу, которые при получении диплома шли бы работать в детскую спортивную школу, методика, она отстает. То есть тренеры, которые закончили наши вузы, ну, может быть, за исключением института имени Лесгофта в Питере, методически слабо подготовлены. Вот для этого нужно, как сказать, это же не военная тайна, для этого нужно наилучшие методические пособия перевести на русский язык, скомпоновать, создать учебное пособие, по которому эти тренеры будут обучаться в вузах. Но у нас в стране никто в долгую играть не хочет. А это долгосрочная программа, которая может дать результат. Начало ее выполнения до первого результата, до первого продукта пройдет лет 10-12.
Ну вот смотрите, что видят, так сказать, мои глаза, может быть, не очень искушенного и не совсем специалиста в той игре, которой вы фактически всю жизнь отдали. Но вот есть действительно сильнейшая лига мира, там играют главные звезды. Кстати, в этой лиге 4 года подряд MVP регулярки становится не американец, что любопытно, это я так, в качестве лирического отступления. Но при этом вот смотрим на наш чемпионат, да даже и на Евролигу. Там выступают люди, которые не подошли в NBA. А вместо этого не играют или их просто нет игроки, которые воспитывались в тех или иных странах. Это ведь не только российская проблема. Вот как сделать так, чтобы хотя бы чуть-чуть поменялась эта ситуация? Потому что если сейчас убрать всех американцев, ну, предположим, они решат уехать, такая ситуация же возможна теоретически, политически, скажем так. Тогда что мы будем делать? Каков будет уровень нашего чемпионата? Ну, единой лиги ВТБ, я имею в виду, конечно.
Без американских легионеров уровень нашего чемпионата, несомненно, снизится. Заменить по классу равными игроками, не легионерами, нам пока не из кого.
Да, это, конечно, печальная ситуация, я бы сказал, для всего европейского баскетбола. Такой происходит неравноценный обмен. Такие не очень игроки по меркам НБА сюда едут, а самые лучшие из Европы туда. Увы, к сожалению, для нас, для болельщиков.
Ну, это, как сказать, рыба ищет где глубже, человек где лучше. И когда человеку предлагают клубы НБА зарплату, о которой в Европе он и мечтать не может, даже несмотря на то, что в Штатах самые высокие налоги, он выбирает то, где может заработать себе на всю оставшуюся жизнь. Жизнь профессионального спортсмена очень короткая. Так что это как раз меня не удивляет. Другое дело, что фабрика по производству талантов должна работать более эффективно, с тем, чтобы не все уезжали, кто-то чтобы оставался.
Я бы, кстати, к этой ситуации добавил еще и обстановку со сборной. Ну, вне зависимости от того, что сейчас она не играет. Но ведь смотрите, мы же пропускаем крупные турниры без конца и без края, да? Мы проигрываем тем командам, которые в ваше время, уж извините, такой вот старческий, может быть, пассаж себе позволю со своей стороны. Значит, мы их просто вот одной левой рукой, ногой, чем угодно обыгрывали. Вот как это произошло?
Вы забыли о том, что страна, которая больше не существует, называлась СССР. В сборной СССР собирались баскетболисты практически из всех союзных республик, теперь независимых государств. И школы в СССР, баскетбольные школы, я не про ДСШ, а про систему подготовки игроков, очень сильно отличались друг от друга. Даже рядом стоящие литовская от латышской, латышская от эстонской, отличная школа, причем два разных направления в Грузии, прекрасная на Украине были школы, которые давали игроков для сборной СССР. И наше население, и до сих пор я уверен в том, что земля-то наша по-прежнему рожает юношей и девушек, которые на генетическом уровне к баскетболу очень приспособлены. Только мы их очень поздно находим, когда они уже становятся двухметрового роста, и очень плохо обучаем.
Печальное дело, конечно. Кстати, между прочим, в том же футболе, если брать, мы, может, и рухнули по сравнению с Советским Союзом, где была та же история: украинская школа, и прибалтийская школа, и белорусская, и грузинская, уж тем более с армянской. Вот. Но все-таки там такого вот провала не случилось, если анализировать.
С чего вы это взяли? Если вы сравните достижения видов спорта, то футбол вообще на последнем месте идет.
Среди кого?
Среди игровых видов спорта страны. Волейболисты, гандболисты, мальчики и девочки, баскетболисты выигрывали чемпионат Европы. То, чего футбол с 1961 года ничего никогда не выигрывал. У них тоже, к сожалению, плохое обучение. А еще, извините, этих мальчиков, талантливых, да, еще и развращают эти зарплаты. Когда можно, сидя на банке, получать деньги, о которых он, в принципе, и мечтать не мог, и не заслуживает. Нет, здесь футбол в лучшую сторону не отличается ни от кого.
Ну, в общем, да, я с вами соглашусь, на самом деле, хотя, так сказать, попытался как-то вот внести диссонанс в эту картину.
Вы посмотрите лучше, Алексей, на волейбол.
Волейбол у нас великий, просто что говорить.
Они не разрушили систему подготовки. То есть она разрушилась сама по себе, но наша федерация волейбола успела ее восстановить. И продукты, то есть игроки высокого класса, по-прежнему появляются поколение за поколение. Остается только завидовать и перенимать опыт. Там система работает.
Ну да, это как в соседних лыжах и биатлоне, да, в одном виде спорта просто какой-то неимоверный фантастический порядок, а в другом некие проблемы, которые периодически возникают.
Вы мне сейчас про роль личности в истории расскажете?
Почему нет? Могу.
Я согласен. Лена Вяльбе замечательный оказался организатор, руководитель, мотиватор, как хотите называйте. А в биатлоне такого человека не нашлось. Они все делят шкуру неубитого медведя.
Я, кстати, могу еще и Вину Русманову вспомнить, и Покровскую. Так что есть виды спорта, где, так сказать, управляют достойно, в российском, я имею в виду.
Вот вы абсолютно двух разных людей назвали. Винер замечательный была тренер. И оказалось, что у нее прекрасные организаторские способности. Покровская, она тренер. Но там, вокруг нее, в надстройке, которая называется управлением, менеджеры работают правильно. И во всяком случае, та конкуренция, которая возникает в синхронном плавании у нас, она выше, чем в любой другой стране мира. От этого и преимущество. Ну и, естественно, методики обучения. Девочки, для того, чтобы стать чемпионками России, вынуждены пахать объемы работ. Что там говорить? Для этого существуют специалисты, которые высчитывают это, показывают, выбирают правильные методики, рассказывают, по какому пути двигаться. И у нас есть еще виды спорта, которыми можно гордиться.
Да, конечно, не все перечислили. Ну вот смотрите, Владимир Александрович, у нас еще какая ситуация? Есть виды спорта, где внутренний чемпионат, и, кстати, волейбол один из них, в волейболе внутреннее первенство, недавно закончившееся, на уровне Лиги чемпионов, без каких-либо скидок. Есть, например, фигурное катание, которое будет собирать дворцы любые, там будет такой лом за билетами, что можно не сомневаться. Есть борьба, которая на Северном Кавказе имеет фантастическую популярность. И я как бы вот присовокупил сюда условно матчи какого-нибудь 7-го дивизиона английского футбола, где, может быть, там небольшие трибуны, но собираются местные, болеют как сумасшедшие, и футболисты играют тоже как сумасшедшие. Вот бог с ним там, с Европой, с чемпионатом мира. Вот мне хочется, чтобы у нас внутри страны такое было во всех значимых главных видах спорта, в том числе и в баскетболе.
И мне тоже хочется. Замечательная история, когда у нас популярные, изначально популярные виды спорта. Кстати, знаете, что баскетбол в десятку по популярности не входит в России? 11-м идет. Вот. Чтобы они собирали полные дворцы, чтобы приходили мальчики и девочки дошкольного возраста, смотрели, а потом заявляли: «Я хочу играть в баскетбол». И это мечта, это хотение исполнялось по щелчку пальцев, с тем, чтобы в любом географическом регионе нашей огромной родины было куда пойти, чтобы заниматься спортом. Я понимаю, что это мечта, которая не исполнится при моей жизни, может быть, еще в жизни пары поколений, но стремиться к этому необходимо.
Вот об этом и речь. И все-таки нынешняя ситуация очень сложная. По всем параметрам она дает нам некий шанс. То есть проблемы приносят и какое-то вот обновление, если хотите, если оно возможно. Хочется верить, что это возможно. Вот смотрите, заявки в Единую лигу ВТБ, если возвращаться к разговору о баскетболе, конкретно подали 4 команды. Московский «Руна» МБА и Екатеринбургский «Уралмаш» и Самара, куда может Сергей Базаревич в качестве тренера прийти. Мы потеряли Калев и Зелену Гуру по ходу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Как вы вот эту ситуацию рассматриваете? У нас достаточно ресурсов, чтобы 14 команд держать в лиге. Нужно больше, нужно меньше.
У нас у кого?
Ну, в смысле, в России. Я понимаю, что у нас играет и Астана, и ЦМОК, и Минск, то есть лига международная все равно. Но все-таки, по сути, это открытый чемпионат России, так, если смотреть.
Не путайте шкафчики, Алексей, так мой дедушка говорил. Баскетбол Единой лиги ВТБ – профессиональный спорт. Я категорически против, чтобы клубы по любому виду спорта содержались за счет бюджетов местных. Однако, вот когда мы говорим о том, что Самара и Уралмаш, да, эти два клуба готовы, и они могут предоставить финансовые гарантии, то есть они не разорятся по ходу сезона, у них есть деньги для того, чтобы содержать команду, платить зарплаты, оплачивать учебно-методические сборы и переезды по стране для участия в играх. У них есть худо-бедно, у них есть где проводить соревнования. А Руна и МБА по-разному финансируются. Я надеюсь, что те гарантии финансовые, которые эти два клуба предоставят руководству Единой лиги ВТБ, руководство Единой лиги ВТБ удовлетворят. А еще я хочу сказать, что, в принципе, Единая лига ВТБ – это же не чемпионат России. А мне очень хочется, чтобы этот турнир стал называться чемпионатом России. Потому что над нами так скептически улыбаются в Европе. Единственная страна, которая свой чемпионат не проводит. Ну, то есть проводит, но это уже Суперлига-1, из которой как раз выйдут эти четыре вот названных нами с вами коллектива, клуба. Дай-то Бог, чтобы они оказались конкурентоспособными. И здесь получается дилемма. Вот представьте себе, за лето все легионеры покинули свои клубы. Начинается соревнование еще до начала самого чемпионата. Начинается соревнование бюджетов. Кто может себе позволить наиболее перспективных, интересных баскетболистов к себе переманить? Кто не может? Я комментировал матчи финальные, то есть и полуфиналы, и финалы Суперлиги-1. Я Уралмаш, Самару. Я очень неплохо выучил. Вот если все легионеры уедут, включая и обоих американцев из Уралмаша, удастся ли екатеринбуржцам сохранить состав? Удастся ли пожилой Самаре, пожилой по среднему возрасту игроков, свой состав обновить, не теряя в мощи? Эти вопросы, которые сейчас тренеры этих команд вместе с менеджментом оперативно должны решать. А выбор, грубо говоря, выбор – это люди. Вот количество квалифицированных баскетболистов, которые могли бы составы этих команд и тех команд, которые сейчас в Единой лиге ВТБ выступают, усилить. Это количество ограничено. И поэтому все равно я рад, что эти четыре клуба могут оказаться в Единой лиге ВТБ. Это как бальзам на сердце. Но нельзя забывать про детский спорт, про подготовку молодых баскетболистов. Ведь справился же Краснодар, где играет самый перспективный в стране молодняк. Потрясающе. Мне очень нравится, как работает Академия ЦСКА. Жалко, что без базы осталось, но дворец, который носил имя моего отца...
Они... Это вы про футбол, я просто не все поняли, что у тебя чуть-чуть...
Не про футбол, это я про баскетбол.
Про баскетбол, про футболе та же история, да? Там Краснодар лишился легионеров и прекрасно доигрывает чемпионат. Извините, я думал, что произошла смена темы.
Нет, в Краснодаре играют кандидаты в сборную России в возрасте... То есть, я не все моложе 23 лет, но там есть... Фантастически талантливые Емченко, Щербенев, Мартюк. Они же, ну там, Емченко, с моей точки зрения, вообще самый перспективный первый номер, разыгрывающий в отечественном баскетболе. И они все продукты своей академии, где замечательно отработал клуб. И владельцы команды, которые нашли на это деньги для того, чтобы собрать с разных регионов ребят, они учились баскетболу, но учились и в школе, а сейчас они уже играют и учатся в вузах в Краснодар. Это классная система. Раз мы не можем поднять отдельно студенческий спорт, ну, правда, это вот действительно финансово нерешаемая проблема, студенческий спорт, то поступать, наверное, надо именно так. Я в восторге от работы Академии «Зенита». Там просто еще они маленькие. То есть они подрастут, и они будут питать «Зенит». Они по возрасту еще не годятся, им 14, 15, 16 лет. Но «Дюбл»-то они выиграли, они стали победителями первенства России по детско-юношеским баскетбольным школам. Не-не-не, эта проблема, она в каких-то местах, она, слава богу, решается. Общие программы я пока не вижу, но я настроен оптимистично.
Общие программы развития баскетбола среди детей юношества и так далее, вы имеете в виду, да?
Конечно, пирамида. Чем больше основание пирамиды, чем оно шире, ну это из геометрии, тем она устойчивее.
Видите, как я ошибся? Я просто думал, вы рассказываете историю про баскетбол, а ровно такая же в футболе. Там действительно наши школы неплохо работают, там и в «Динамо» в том же, и в «ЦСКА», и там в «Спартаке» игроки появляются, вот в «Зените» молодые, талантливые. То есть, если условно завтра мы лишимся вот ребят, которые не подошли в НБА, они прекрасно играют, я очень их уважаю, то, может, это и хорошо, с другой стороны. Вот молодые придут через пару, тройку, четверку, пятерку лет.
Примером подтвержу. Посмотрите, сколько лет подряд наши самые талантливые хоккеисты уезжают в НХЛ, а наш хоккей по-прежнему один из сильнейших в мире. Поэтому, правильно, мы лишимся тех, кто уедет, но остальные-то не хуже.
Да, более того, пример того же Кирилла Капризова, который сходу почти стал звездой в НХЛ, он это тоже подтверждает. А давайте еще, может быть, пару слов под занавес нашей программы о финальной серии ЦСКА-Зенит, соответственно, сыграет. Полуфинальные закончились в 4 матчах. ЦСКА, собственно, и «Зенит» своих соперников обыграли. Может быть, что-то новое подметьте? Какие тенденции вот полуфиналов и предстоящего финала?
Я бы хотел отметить в первую очередь работу тренеров всех 4 клубов. Во всех 4 клубах тренеры сезон отработали очень хорошо, очень качественно. К сожалению, ни одного россиянина среди этих 4 тренеров нет. С другой стороны, я хотел бы отметить, что у нас 4 команды в полуфиналах, 4 различные тактики, 4 различных по своим построениям тактическим команды, которые отличаются друг от друга. Это дарит нам разнообразие и повышает интерес. Что касается самой серии ЦСКА-Зенит, вы понимаете, не скрываю, что я ЦСКовец, и ЦСКА – это моя команда. И поэтому я по-прежнему считаю, что обыграть ЦСКА в серии до 3 побед – это очень сложно. Тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуале нужно придумать что-то необыкновенное для того, чтобы обыграть ЦСКА. Я не говорю, что это нереально. Я просто говорю, что это очень сложно. Ну и я с нетерпением жду начала этой серии. 2 матча в Москве. Пойду болеть за ЦСКА и смотреть на качественный баскетбол.
Ну вот смотрите, вроде бы как рынок для всех один. Денег у того же «Зенита», наверное, не меньше, чем у ЦСКА. Ну я не знаю бюджет, конечно, предполагаю. Но тем не менее ЦСКА... Ну и «Уникса» я тоже назову, да? Но ЦСКА, тем не менее, каждый год безальтернативно выигрывает чемпионат и вообще только 2 раза проиграла за всю российскую историю. В чем здесь феномен? Ну, понятно, что есть имя, бренд и так далее, но еще-то что?
Структура, система. Весь клуб работает на свое лицо, на команду. Клуб работает хорошо. Селекционная служба ищет новых игроков. Финансовая служба обеспечивает команду всем необходимым. А еще какое количество людей помогает Итудису в подготовке, в индивидуальной подготовке. Здесь не надо удивляться, потому что с приходом еще в 2002 году, пусть земля ему пухом, вечная память Душану Ивковичу, да, который очень многому научил именно менеджера, которые по-прежнему в ЦСКА работают и работают замечательно. Я не говорю, что «Зенит» работает хуже, «Зенит» позже начал. В ЦСКА эта система отлажена. И еще вы вспомнили про то, что ЦСКА не проигрывал с 2001 года чемпионата. И я вспомню, что в советское время ЦСКА их вообще не проигрывал. Одно было поражение 1975 года и потом еще 90-го или 91-го, когда ЦСКА грозил умереть. Это традиция, и это не пустые слова о том, что ЦСКА ставит перед собой задачу выиграть все соревнования, в которых принимает участие. И это я про баскетбольный ЦСКА. И эту традицию заложил еще мой отец.
Да, действительно. Клубная гегемония, кстати, единственная, пожалуй, в нашем спорте осталась. Я так вот пытаюсь понять. Да, никого-то и нет. И в волейболе яростная рубка, там и в хоккее меняются победители. А вот...
Это хорошо, потому что конкуренция заставляет быстрее развиваться. Другое дело, что вот у нас Я насчитываю всего третий год подряд, когда конкуренция в отечественном баскетболе, в единой лиге ВТБ, действительно серьезная. Ну, собственно, первый год, когда и в женском баскетболе конкуренция привела к тому, что УГМК не выиграл очередной чемпионский титул.
Спасибо вам большое, Владимир Александрович. Владимир Гумельский, замечательный спортивный журналист, комментатор, мастер спорта международного класса, был в гостях радио «Спутник». Удачи вам.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.